и ничего не может сделать. И понадобились долгих 2 года, пока, наконец, Иосиф, видимо, разочаровался. Господи, на кого же я понадеялся, прости меня. И, может быть, в этот момент, и вот тут произошло, что сон снился фараону. Хотя это можно было бы сделать значительно раньше. Друзья, вот так мы своими опорами не даем Богу действовать. Перечеркиваем его планы, перекраиваем его намерения, и что? И нам плохо. Давайте посмотрим исход. Исход 3 глава. Друзья, эта 3 глава, это больше всего она нам свидетельствует о том, что нам очень трудно опираться только на Господа. Очень трудно. Друзья, это нам надо знать, что нам трудно. Это надо знать, что и Господу нелегко заставить нас опираться только на Него. И иллюстрация 3 глава, исход. Вы посмотрите, как картинно, как изобразительно все это Господь показывает нам, что это вещь труднодостижимая, опираться только на Него. Господь говорит так, 7 текст, говорит Моисею, обратим внимание, здесь все время «я» с большой буквы. «Я» с большой буквы, друзья, вот это усмотрите в 3 главе. «Я увидел страдания народа моего в Египте. Я услышал вопль его от приставников. Я знаю скорби его. Я иду избавить его от руки египтян. Я пошлю тебя к фараону». Я, друзья, о чем это говорит? О том, что Бог привлекает людей в свое дело. Это не дело Моисея, это дело Бога. Я увидел, я услышал, я знаю его скорби. Но Бог привлекает нас в свое дело. Но это дело Божье от начала и до конца. А теперь, когда он сделал такую подготовку, Господь, теперь Моисей говорит, итак, пойди, я тебя привлекаю в свое дело. Это я буду делать, а ты пойди, я пошлю тебя к фараону. Какой ответ? Кто я? Друзья, когда нам что-то ответственное поручается, мы сразу себя по всем системам проверяем. А кто я? Господь говорит, опирайся на меня. Я буду с тобой. Можешь смело на меня опираться. Друзья, эти слова говорят, я буду с тобой. Эти слова говорят о том, что я буду руководить тебя. Я буду отвечать на все твои нужды каждый день. Я буду с тобой. Нет. Господи, я не решаюсь опереться на Тебя. Нет. И Моисей сказал Богу, вот я приду к сынам Израилю и скажу им, Бог отцов наших послал меня к вам. А они скажут, а как ему имя? Смотрите. А что сказать мне им? Он понимает, что каждый Бог имел свое имя. И имя Бога это не просто какая-то формальность, не просто какая-то форма обращения. Но каждый Бог имел свое имя, которое являлось выражением его сущности. Это Моисей понимает. А вот я приду и скажу, а что? А вот как его имя? Господь ему объясняет и показывает наперед, что будет. Какая милость Божья. Вот. Значит, вот здесь вот старейшин соберешь, я выведу вас из Египта. Вот, и простру руку мою, и поражу Египет, и дам народу милость в глазах египтян, пойдете не с пустыми руками, все наперед ему показывает. Ну, только бы согласиться, да? Господи, ну, все, я иду, ничего подобного. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне? Как мы боимся, друзья, опереться на Господа? Вот эта глава, как никакая в Библии говорит. Как трудно. И мы начинаем в поисках, мы шарахаемся то туда, то сюда. А как трудно опереться. Друзья, но мы по самим себе знаем, что когда мы не малодушничаем, а все-таки обопремся на Господа, и сразу видим победу и удивляемся, Господи, какое-то чудо какое-то. Вот такой опыт у нас должен быть каждый день. Этот опыт должен быть богатый, это называется духовный опыт, доверять только Богу. А теперь давайте посмотрим дальше. Моисей говорит, что у тебя в руке? Начинает ему показывать знамение. Змея, белая рука. Взял, но это никак не убеждает Моисея. Он не боится опираться на Господа. Сказал Моисей Господу, я человек неречистый. Взял, смотрите. Скорее можно рассчитывать на красноречие, чем опираться на Господа. Я неречистый. Господь говорит, кто дал уста человеку? Друзья, Моисей уже у него кончилось терпение. Он как бы говорит, Господи, мне надоело на эту тему разговаривать. Я больше все. Пошли другого, кого можешь послать. Все. Отказывается опираться полностью. 100%. Друзья, конечно, это говорит, что знамения не вызывают такой веры, которая твердо доверяет Богу. Знамения тут все. Но вера от слышания, слышание от Слова Божия. Господь продолжает с ним разговаривать. Знамение заканчивается, разговор продолжается. И возгорелся гнев Господень на Моисея. А разве нет у тебя Аарона, брата? Друзья, ну вот это вот... Вот это Моисей потерял преимущество быть единственным орудием Божьим. И что он сделал? Он взял Аарона. Но поначалу Господь не думал, то есть не хотел, чтобы Моисей брал Аарона. И теперь, смотрите, друзья, две опоры. Написано «пошел». Пошел Моисей, хотя Господь не один раз пошел, сказал ему, пойди Аврааму один раз. И он пошел, Моисею несколько раз. Друзья, кто мы такие, чтобы мы так говорили о Моисее? Дело не в этом, мы не с того конца заходим. Это говорит о том, что трудно опираться на Господа. Но Бог будет учить этому, пока не научит каждого из нас. И если не научит, друзья, нам будет плохо. Каждая ложная опора – это нам неприятность. Это мы готовим себе дни и ночи, слез, переживаний, нервов и так далее, и так далее. И вот теперь Аарон является второй опорой. Нет, Бог. В основном Бог, но еще и Аарон. И теперь, друзья, смотрим, к чему привела эта опора. Исход 32 глава, 25 текст. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. Друзья, и во что обошлась эта опора? 28 текст читаем. И пало в тот день из народа около 3000 человек. Вот так. Золотой телец. Вот. Допустил Аарон до необузданности, Бог хотел его уже и погубить. Написано в Второзаконии 9.20. Да, хотел уже погубить. Друзья, вот так. Давайте теперь посмотрим, друзья, какие еще бывают опоры. Книга Иисуса Навина, 9 глава. Гаванитяне. Очень хитрые люди оказались. Они знали, что они подпадают под заклятие, их надо уничтожить, этот народ. И вот они употребили хитрость. Пошли, запаслись. Изорванные заплатки, мехи, все изорвано. Они, значит, так вот притворились, что издалека идут. Пришли.
Значит, вот даже...
Но они скрыли, что они знают переход через Иордан, это они скрыли. И падение стены Иерихонских они скрыли. То есть самые свежие моменты они скрыли, а открыли то, что когда-то было давно. И этим самым они, значит, уверили израильтян, что они издалека пришли, они эти свежие новости не слышали. Друзья, ну такая вот коварство, сатанинское коварство, оно, друзья, гораздо страшнее рыкающего льва, который нападает. Вот так они схитрились. Вот. И что? Приняли их, израильтяне. И вот читаем теперь наш текст. 9 глава, 14 текст. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. А это какая опора? Друзья, не будь мудрецом в глазах твоих. Не полагайся на разум твой. Друзья, собственная мудрость. Да что тут, вопрос легкий. Они издалека пришли, они ничего не знают, они все порванные, хлеб у них там уже заплеснело и все. Давайте, а Господа не упросили. Друзья, вот такая еще бывает опора. Ну, наконец, друзья, надо сказать, что долго мы не будем, да, в нескольких словах мы это место уже хорошо разбирали, книга Судей, 7 глава, когда 300 человек стоят, по 100 человек вокруг стана Мадиамского. Никакого оружия нападения, никакого оружия защиты, ничего нету. Стоят с пустыми кувшинами, с трубами, со светильниками. Стоят среди ночи, разбудили врагов, осветили себя как мишени. Друзья, на что они могли опираться? Какую опору они могли взять? Никакую. Только Бог. Но вот тут и победа. И всякий стоял на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Вот между тем, как 300 человек трубили трубами, только трубами. Обратил Господь меч одного на другого во всем стане. Друзья, вот так. Они перерезали друг друга. Почему? Потому что никаких опор не стали искать Гедеон и вот эти 300 человек. Чистая победа. И Господь нам и такую опору показывает. Вторая книга Паралипоменон, смотрим, друзья, смотрите. Вот, тоже очень сложная ситуация, 20 глава, 2 Паралипоменон. Три грозных врага идут на Иосафата, и Иосафат не ищет никаких опор. Мудрый царь убоялся Иосафата и обратил лицо свое взыскать Господа. И объявил пост. Вот действие немощного человека. А что он может? Он может объявить пост. Еще что может? Просить Господа. Это он может. Друзья, больше ничего. Он не собирает серебро, золото с храма, не продает, не нанимает себе каких-то там заграничных воинов, никаких дипломатических каналов не ищет. Ничего, друзья, не наспех собирает армию, там обучает их, ничего подобного. Приходит в храм, молится, 12 текст, 2 Паралипоменон, 20-12. Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого. Никаких опор не ищет, никаких сил, пришедшего на нас. Мы не знаем, что делать, никаких опор мы избирать не хотим, не знаем. Но к тебе, Отче наш. Вот одна единственная опора. Друзья, мы повествование знаем. 100% успех. Полная победа. Друзья, давайте в Новый Завет. Вот еще Осию хочу прочитать. 13 текст, 13 глава, 9 текст. Только во мне опора твоя, а мне с большой буквы. Смотрите, только во мне опора твоя. Я как-то, брат один говорит, слушай, пойдем в университет, там, благовестие проведем. Я говорю, а что там? Да нам согласились дать час нам согласились дать. Вот. Ну, мы пошли туда, четыре потока студентов собрали. Вот. Ну, час это мало, конечно, но час они нам дали. Несколько там, некоторые, значит, ну, минут, наверное, 10-15 забрал сам зав кафедры философского отделения, значит, факультета. Ну, он что там, на доске рисовал, значит, сколько мусульман там, сколько католиков, сколько там православных, баптистов так рисуют. А я смотрю на аудиторию, никому он не нужен с его записями. Каждый занимает, разговаривают в открытую. Чем-то, как на вокзале, кто чем занимается? Никакого интереса. Потом брат вышел первый и говорит, сказал минут 10, я смотрю, они уже как-то так притихли, смотрят. Вот. Друзья, а я в сильнейших переживаниях. Я приготовил проповедь, ну, приблизительно так минут на 50. Вот, я коротко как-то не умею говорить. Вот. А какие там 50? Минут 15-20 занял этот завкафедры философии, минут 10-15 забрал брат. Друзья, осталось 20 минут до звонка, а теперь мне надо слово говорить. Какое там слово? Я думаю, что им говорить? Друзья, из-под меня всякие опоры выбиты. Какие там закладочки, какая там... Ничего. Что им сказать? Вот они сидят, вот эти вот, не знаю, сколько их там человек. 100-150, 54 потока. Что им сказать? Выхожу и не знаю, друзья, не знаю. Бог из-под меня все опоры выбил. А надо действовать. Надо говорить, а люди, сидят люди образованные. Друзья, и что-то на мне такое нашло? Я говорю, друзья, куда вы смотрите? Что на этой доске вам? Что вас кормят этими цифрами? Когда вы предстанете пред Господом, всем нам надлежит явиться пред судилище Христово. У вас же косточки застучат, вам эти цифры не помогут. Друзья, что-то вот в таком духе так начал говорить, смотрю, завкафедры заплакал. Я закончил слово аплодисменты. Но мы не привыкли. Как начали хлопать? Евангелие раздаем на расхват. Друзья, у меня никаких опор не было. Я увидел руку Божью. Друзья, опираться только на Бога. Вещь нелегко достижима. Очень нелегко. Друзья, ну, я дальше еще думал, ну, думаю, уже вопрос ясен. Давайте будем просить Господа, чтобы Он избавил нас от малодушия, чтобы мы не развивали в себе качество этого характера. А в основном это нам мешает. Малодушничаем, не можем опираться только на Господа. Вот и есть крупные города, наверное, здесь в Ленинграде тоже есть такие здания, где стоят атланты. Первый, там второй, не знаю, какой этаж, такие мощные, как их назвать, не знаю, мужчины или что там, и держат на себе весь груз вот этого здания. Думаешь, как на нем вот эти все кирпичи, как он там у него на полусогнутых, друзья, он стоит крепко. У нас есть на кого опираться. У нас атлант с большой буквы. По любому вопросу можно на него опираться. Пусть Господь нас благословит, вот эти слова прямо нарисованы в сердце. Только во мне опора твоя. В этом тебе благо. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь. Помолюсь. Филиппийцам 1:21. Для меня жизнь Христос. Друзья, как мы понимаем это слово? Как это для меня жизнь Христос? Как это глубже понять? Для меня жизнь Христос. Вот жил один человек такой, ну, в своих кругах, он довольно известный такой. Я когда был еще неверующим, я о нем прочитал небольшую брошюрку. Академик любящих был такой. Вот, и это довольно известная личность. Вот, у него по многим отраслям науки, там, по видам науки, он очень-очень имел глубокие-глубокие познания. Академик. И вот, вы знаете, он... Мне почему понравилась эта книжка, я ее так запомнил. Как он время свое расходовал? Вот он очень дорожил временем. У него было в высшей степени развито чувство потерянного времени. И вот он вот так, например, он чистое время всегда только засекал, чистое время. Ну, например, так, вот в 6.00 подъем. Вот. Там, скажем, в 6 часов 15 минут так завтрак, вот, в 6.25, значит, чтение Анны Карениной на таком-то языке, вот, чтение такой-то научной литературы на таком-то языке, вот, чтение по такой отрасли, значит, вот, и вот так вот. И смотрите, он все чистое время записывает. В конце дня он подытоживает, сколько он чистого, ну, как в хоккее, знаете, там есть чистое время. От свистка до свистка, вот свистнули, и чистое время идет. Вот. И вот он записывал это чистое время. Например, можно так прочитать, значит, разговор с сыном, 3 минуты он записывает разговор с сыном. Похороны жены, 3 часа. Вот. То есть, ну, очень-очень все. Для меня это было просто очень интересно. Вот, как он расходовал свое время. И, друзья, вы знаете, к нему очереди были этих всяких знаменитостей всесветных. Но если представить себе так, как в Ясную Поляну к графу Льву Николаевичу Толстому, там целое паломничество было. И кто только в его ногах там не был, и художники, и писатели, и поэты, и кто там только не был. Вот, все туда рвались, друзья, и к этому любящему. Он имел глубокие познания по многим видам науки. Друзья, как бы мы сказали, что является для него жизнь? Жизнь – это что для него? Как? А? Для него жизнь, друзья, он себя, ну, он себя и 5 минут не мыслил в ничего. Вне учебы. Кто-то скажет, для него жизнь – это время. Вот. Кто-то скажет, для него жизнь – это учеба. Кто скажет, для него жизнь – это познание наук. Ну, оторвать его от этих наук, ему тогда нечего здесь делать на земле. Вот для него жизнь вот эта. Друзья, если бы для нас было, как у него, познание наук, если бы у нас было вот это, все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса. Друзья, вы знаете, я так это... начал себе одно время такие вот места отмечать в Библии в отношении познания, да? Вот. Ну, это просто долго смотреть на то, как я вот эти вот отметил места о познании. Друзья, здесь очень много о познании сказано. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Вот. Доколе все придем в единство и познание Сына. Друзья, это так Господь хочет. Но вы не так познали Христа. Не так. Значит, как-то кто-то по-другому познает Христа. Вот. Кто-то неправильно. Вот. Все почитают щитою ради превосходства познания Иисуса Христа. Ну, все... Все напрасное, все это ненужное. А по другому переводу, даже не только тщитою, но что для меня было преимущество, то ради Христа я почел тщитою, а по другому переводу вредом, ущербом, уроном. Вот, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Друзья, вот как этот любящий в науке познавал. Друзья, как он жаждал, да? Он никогда не проспит, потому что ему интересно познавать. Вот, и он прям туда штопором, так сказать, в эти науки. Для него жизнь вот так. Время, познание, наука. Завод был такой художник, да, Иванов. Наверное, некоторые слышали о нем. Он написал картину «Явление Христа народу». По-моему, она в Третьяковской галерее висит. Вот. Я смотрел, значит, около этой картины. Там было написано, значит, что у него, у Иванова, к этой картине было около 3000 эскизов. 3000 эскизов. И каждый из них шедевр. Ну, неповторимый шедевр. Не имеющий цены. Он жизнь посвятил, он, я не знаю, сколько, около, по-моему, около 20 лет он писал эту картину. Вот. И каждая личность там что-то изображает, такое евангельское, он по-своему как-то вникал в Евангелие, что-то там искал. Друзья, вот он как-то написал Гоголю в Италию. Коленька говорит, что мне делать, я не знаю. Вот, я картину эту продать не могу, ее и никто не купит, она огромная. Вот, а эти шедевры маленькие, их никто не купит, они просто вот так как этюды подготовительные. А нужны краски, нужны холсты, на все это деньги нужно. Что мне делать? Ну, Гоголь ему оттуда пишет, говорит, тебе, говорит, надо покаяться, вот, тебе, говорит, надо родиться свыше, и твоя кисть побежит быстрее твоей мысли, и ты эту картину закончишь. Друзья, он хоть и писал явление, эту картину закончишь. Друзья, он хоть и писал явление Христа народу, но, может быть, он был вообще человек необращенный. Друзья, вот он 20 лет, его ничего не интересовало. Ему надо написать картину явления Христа народу. Как можно это выразить? Для него что являлось жизнью? Если он эту картину не нарисует, ну что это жизнь для него? Пустое. Он себе, ну, просто не представляет. Может быть, кто-то слышал такую фамилию, Айвазовский. Вот, ну, девятый вал и прочее там. У нас шутку так говорят, когда сестры там сделают такую прическу, называется девятый вал. Друзья, у него вода. Вода в любых видах, то вал такой, то там кто-то тонет. Ну, он художник такой, маринист, он, видимо, море любил. И море в ясную погоду, и море вот в такую погоду. И столько воды, я не знаю, друзья, там, по-моему, в Третьяковской галерее, там, наверное, захлебнуться можно, столько там воды. Это. Друзья, смотрите, а как можно сказать, вот, что для него является жизнью? Море. Да без моря не море. Для него жизнь это море. Оторвите его от моря, но что это не Айвазовский. И он его хочет нарисовать и так. И он живет этим морем. И он выходит, наверное, на море, изучает там, как оно утром, как оно в обед, как оно меняет там тучки или там солнце, и как вот. Вот для него жизнь это море. Друзья, как бы мы могли сказать, а для меня что жизнь является? Может, регенство? Что для нас жизнь? Друзья, если бы нас интересовал Христос, как Айвазовского моря, он, наверное, с утра глаза продирал и бежал на море, смотрел эти краски на море. Он там часами, наверное, смотрел на это море. А потом за краской. Он же, наверное, срисовывал это море. Он, наверное, с мольбертом туда бежал, на эти пляжи, или куда там, и море рисовал он там часами. Наверное, с собой там брал еду, и он рисовал это море. Для него жизнь это море. Он познает море во всех его красках. Друзья, если бы мы так Господа познавали, если бы мы так познавали, как этот любящий познавал науки, чистого времени по 9, по 10 часов познает туда, вникает в эти науки. Друзья, вот, ну, вопрос, собственно говоря, один, да? Вопрос один. А можем мы, так сказать, вот встать на молитву, Господи, я благодарю что и для меня жизнь — это ты. Или мы разбрасываемся на массу интересов всяких. Сегодня ты для меня жизнь, завтра ты для меня жизнь, послезавтра и каждый день ты для меня жизнь. Или сегодня у нас одно, завтра у нас другое, потом третье. Вот эти все мелкие интересы, они все это отвлекают, забирают наше внимание. Друзья, это люди были одержимы. Друзья, что для нас является жизнью? Вот вопрос какой. Давайте будем молиться, друзья, чтобы полное поглощение Христом. Друзья, вот если бы вот так у нас было, да? Какая бы наша жизнь была? Наверное, немножко была бы другая.